В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели, и здравствуй, наш дорогой Станислав Юрченко.
Здравствуйте, Александр Янковский, здравствуйте, наши радиослушатели, и у нас есть для вас очень интересные новости.
Ну, во-первых, самая главная новость, то, что сегодня у нас последняя программа «Крымский пармезан». Но в этом году,
Крайне в этом году.
Мы встретимся в следующий раз уже с вами в следующем году, поэтому, наверное, все, до свидания. И как бы, нет, ладно, не будем вас и больше интриговать. Будут сегодня новости, иначе чего ж мы, как бы, следующие полчаса шутки, смех, веселье и новости из солнечного или не очень солнечного аэропорта Симферополь и другие крымские новости туризма. Начинайте, Станислав.
В аэропорту Симферополя 26 декабря судебные приставы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки проверяли пассажиров на наличие или отсутствие задолженности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Крыму. Цитирую, в преддверии новогодних праздников крымчане и гости полуострова приняли участие в акции «В Новый год без долгов», проходившей в рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Акция на базе аэропорта прошла в атмосфере достаточно живого и конструктивного общения. В ходе акции судебными приставами было проверено 50 граждан на наличие задолженности.
Но это вообще, на самом деле, это замечательно, да? То есть, вот смотри.
То есть, вот, я сижу в аэропорту, подходит Дед Мороз с Снегурочкой, такие, а долги есть? А если найдем?
А я, на самом деле, думаю, что это такая, наверное, федеральная целевая программа по трудоустройству Снегурочек и Дедов Морозов. Знаешь, все меньше людей верят в Снегурочку и Деда Мороза.
Чтобы без дела не ходили по детским утренникам.
Да, вот, а тут, знаешь, как бы пришли, не заказывали Деда Мороза, все равно как бы уплатите и потом летите. Вот такие вот, знаете, пироги, может быть, и сказал бы с котятами, но нет, в данном случае, а если есть долги, то никуда не летите, или отдайте все деньги, а потом уже летите или катитесь там куда хотите, на все 34 стороны.
Вот 28 тысяч крымчан не могут заниматься туризмом.
Не увидят Деда Мороза и Снегурочку в аэропорту.
Не увидят, да, потому что они лишены права выезда за границу, сообщает пресс-служба Управления Российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму. Большая часть из них состоят граждане, официально нигде не работающие. 67% в возрасте от 31 до 42 лет. Согласно статистическим данным, 82% из них мужчины и 17% женщины, говорится в сообщении.
Ты понимаешь, вот они в своей пресс-службе говорят, что в большинстве случаев речь идет о несвоевременной оплате штрафов, алиментов и коммунальных платежей.
Не платишь жилищный сбор, не ездишь за границу.
Не едешь за границу. То есть, я правильно понимаю, и вот с этим связано как бы присутствие Деда Мороза и Снегурочки в аэропорту от этой самой службы приставов. То есть, люди, они же неспроста называют Симферопольский аэропорт международным. То есть, из Симферополя можно улететь в Россию. Это в принципе, на самом деле, да, ведь это международный рейс,
да,
потому что, да, из украинского Крыма летишь
в российскую Москву, например.
Да, или куда-то еще. Ну что ж, вполне логично. Еще одно признание российской оккупации Крыма. А сейчас, дорогие наши радиослушатели, я бы сказал, вот, наверное, вы специально свои приемники включили именно для того, чтобы это посмотреть. Я специально говорю посмотреть, потому что то, что вы услышите, на самом деле не имеет никакого значения. Значит, бывший российский прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская произнесла новогоднее поздравление верхом на коне и держала при этом в руках еще и стакан со шампанским. Не с боярышником, с шампанским. Ну, она говорит так, во всяком случае, что это было шампанское. Хотя у нас есть подозрение, что это могло быть и не шампанское. Но видео этого поздравления размещено на странице Поклонской в Фейсбуке. Но поскольку показать мы вам не можем, поэтому просто послушайте, чем же там она поздравляла госпожа Поклонская.
Прежде всего, хочу поблагодарить вас за доверие и поддержку. Ведь трудности, которые мы прошли вместе, нас делают только крепче и сильнее. новогоднюю ночь я желаю, чтобы к вам обязательно пришла сказка. В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден.
Вот видишь, она желает, чтобы пришла сказка и радость, а приходит по факту только судебный пристав в костюме Деда Мороза.
И говорит тебе, а ты никуда не летишь, разворачивайся, да. Мы запрещаем тебе выезд за границу.
А может быть, Поклонской тоже запретили выезд, поэтому она уже не в аэропорту, а на коне, знаешь, и тренируется как бы.
Она просто на права не смогла сдать, да. Поэтому новый вид транспорта.
Есть другой вид транспорта. Мы рекомендуем для тех, кто не смог улететь, для тех, кто не смог оседлать коня, он может воспользоваться и увидеть Деда Мороза и Снегурочку, наверное, да, в троллейбусах. Крым-троллейбус выпустил на маршруты Симферополя. Новогодний экипаж.
Но не сами. Они тоже спрашивают про долги?
Наверное. Я думаю, что это та же самая услуга от Крымской службы судебных приставов. Как сообщил журналистам генеральный директор предприятия Илья Прокопьев, троллейбусы Деда Мороза до Нового года будут курсировать в трех крымских городах. Ну, имеется в виду Симферополь, Алушта и Джанкой, наверное. Ну, там нет троллейбусов. В Ялте, конечно же. Да, общественный транспорт часто вызывает негативные эмоции. Но перед Новым годом хочется устроить праздник, нашим жителям подарить праздничные эмоции, сказал генеральный директор предприятия «Крым-троллейбус». То есть, видишь, осознает, что
он
так
осознает,
вот,
да, что все
без
плохо.
Деда Мороза пользоваться «Крым-троллейбусом» как-то...
Нет никакого смысла.
Абсолютно, да. Ну, то во всяком случае, можно пользоваться, если у тебя хорошее настроение, ты хочешь немного его пригасить, да, таким было, чтобы не слишком радостным. Тогда идешь в троллейбус, садишься и говоришь, мне вот посоветовал Прокопьев, чтобы не было, знаете, переизбытка радости там от разных самых вещей, например, от ремонта дорог в Симферополе, там, от еще чего. Там, от невозможности улететь, от долгов. Вот нам Прокопьев посоветовал ездить Крым-троллейбусом.
Ну вот не будет ли у крымчан переизбытка Дедов Морозов? Получается, выходишь ты из какого-нибудь утренника, садишься в троллейбус, едешь в аэропорт, под присмотром Деда Мороза приезжаешь в аэропорт, там Дед Мороз, ты пытаешься уехать из Крыма, он тебя преследует.
Ты приходишь в здание Совета Министров, а там еще один Дед Мороз, который называет себя Сергеем Аксенов. Дело в том, что, значит, вот подконтрольной России...
Он бороду отрастил?
Нет, хуже. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов пообещал побыть в роли Деда Мороза и исполнить в наступающем году желание четырех крымчан.
Мог бы отрастить бороду.
Ну, а это было бы уже тогда минус одно желание.
У меня вот есть для него хорошая идея. Он хочет исполнить желание четырех крымчан, как раз-таки из незащищенных слоев населения. Один из таких слоев – это дети политзаключенных крымских. Можно исполнить желание их больше сотни.
И отпустить родителей, да, вы говорите?
А вот что загадают дети, это вопрос. Но, к примеру, тоже можно было бы. Но это не новогодняя сказка.
Да, а это реальность. А тем не менее, господин Аксенов продолжает, знаете, как бы...
Косплеить Путина.
Да, и дает пресс-конференции. Но поскольку, понимаешь, как бы Путин все-таки это руководитель такой большой страны, а Аксенов это руководитель маленького аннексированного полуострова. Поэтому у Путина, значит, у него пресс-конференции проходят с большими журналистами, со взрослыми журналистами, но Аксенов проходит с маленькими журналистами. Так вот, Сергей Аксенов посоветовал юному крымскому журналисту беречь свою репутацию, держать данное слово. Об этом Сергей Аксенов заявил в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос 12-летнего корреспондента мультивидеопортала Юнпресс Ивана Прохорова. Теперь, внимание, цитата.
А можешь вопрос задать?
Давайте.
А почему у нас нет таких корреспондентов?
Я не знаю, почему у вас нет. Да заведите таких корреспондентов. А дело вот в чем. Смотри, то, что когда Аксенов, он советует, это уже смешно, да? Он советует журналисту беречь репутацию, держать данное слово. Мы бы тут могли бы, конечно, напомнить слова Сергея Аксенова о том, что Крым – это Украина, и вот беречь данное слово. Но, видимо, вот этот совет, он относится только к журналистам. А к себе Сергей Аксенов, вот беречь репутацию, держать данное слово, он так
личным примером не может подтвердить
теперь,
свои слова.
Слушай, теперь цитата. «Репутация дороже денег и вообще дороже всего», говорит господин Аксенов. «Если вы будете беречь свою репутацию, не сомневайтесь, будет очередь из работодателей, которые вас будут приглашать, поскольку кадровый дефицит очень большой, и люди, которые способны доводить свои задачи до логического завершения, их днем с огнем по многим вопросам не сыщешь», сказал Аксенов.
По его словам еще, для целеустремленного человека главное не бояться брать на себя ответственность. А берет ли он на себя ответственность за последствия аннексии Крыма?
Я не знаю. Но я знаю, что Сергей Аксенов под эту новогоднюю елочку он пришел не сам. Он пришел также со своим заместителем Виталием Нахлупиным. Но не вместе они пришли. Виталий Нахлупин, потому что они будут в этом году в разных местах встречать. Пока будут в разных местах встречать
новые. Потому что, заключен под стражу.
Да, а второй Виталий Нахлупин уже заключен под стражу. Вот этот заместитель господина Аксенова, Виталий Нахлупин, он заключен под стражей, сидит в следственном изоляторе в Москве, но о нем не забывает Сергей Аксенов. Вот. Он, опять-таки, на этой самой итоговой пресс-конференции, он сказал, что он ждет решения следственных органов и в данном случае уверен, что Федеральной службе безопасности, Следственному комитету хватит инструментов и документов, чтобы установить, виновен Нахлупин или нет, и будет действовать исключительно тогда, когда материалы дела все будут лежать у него перед глазами.
Интересная борьба со взяточничеством в Крыму. То есть, с одной стороны, у нас задерживают человека за взятку, а Аксенов его отказывается увольнять, потому что...
Да, то есть, Нахлупин по-прежнему остается заместителем господина Аксенова.
Прекрасный пример для его коллег.
Но он же сказал, вот надо беречь свою репутацию. Вот он и бережет свою репутацию.
Растенко он тоже бережет, к примеру.
Да. Но мы напомним нашим разрушителям, что Нахлупин Виталий Германович был задержан российскими силовиками в Москве 17 октября 2018 года.
Куда прилетел из Сирии.
Из Сирии. А это очень важно, потому что сегодня мы также будем говорить вот про такие туристические поездки в Сирии, которые стали наконец-то доступны крымчанам. И там его задержали по подозрению в совершении преступления, которое предусмотрено статьей 290 Уголовного кодекса России. Это получение взятки. Сейчас он находится под стражей.
Давайте вернемся к крымским новостям.
Подождите,
нет,
вы предлагаете
никаким, не крымским. К севастопольским.
Что там случилось вообще? На этой
очень
неделе.
Брутально, все очень брутально на этой неделе, потому что с начала декабря в Севастополе расстреляли 5 камер фотофиксации нарушений ПДД. Одну сожгли, а еще одну свалили вместе со столбом.
Зачем?
Во-первых, ущерб исчисляется десятками миллионов.
Так, ну я понял, но зачем?
Чтобы туристы не могли делать селфи при помощи этих камер.
Этих камер, да? И то есть, то есть вот приезжает турист на отдых, да, в Крым, и забыл он камеру какую-то, и хочет сделать фотографию, подходит к этой камере, да, и там нарушает правила дорожного движения, ему делают фотографию и присылают домой вместе с чеком, да, на фотографию.
Да.
А тут чтобы не делали таких... То есть это скорее те самые фотографы разбивают эти камеры, которые фотографируют туристов с обезьянками. А это конкуренция прямая. Да, вот теперь пазл сложился. Ну что ж, а теперь, как я обещал, новости выездного туризма. Ну, потому что вот хотя Севастополь находится на берегу моря, но как-то не камильфо отдыхать туристам и севастопольцам, быть туристами в собственном городе.
Но они могут съездить в Крым, например.
Они, да, могут съездить. Могут, но ты немного дальше забегаешь, потому что это в скором времени будет не так просто севастопольцам поехать в Крым, так же, как и крымчанам поехать в Севастополь. А вот губернатор Севастополя, назначенный Россией, Дмитрий Овсянников, он покажет на собственном примере в следующем, вот наступающем 2019 году, где же должен отдыхать вот настоящий севастополец и настоящий губернатор этого самого Севастополя.
Уж не в Сирии ли?
Точно. Он Почему? Поедет в Сирию. Мы, сказал он, значит, планируем ориентировочно 15-17 января туда поехать и подписать соглашение с сирийским портом Тартусом. И у нас будет встреча с Башаром Асадом, а она сейчас согласовывается, сказал Овсянников. А также в программе что еще будет там? Пострелялки, да, повзрывалки у них, что они там еще устроят?
Ну, очень интересное место для туристической поездки они, конечно, выбрали, при том, что Дмитрий Овсянников заявляет о том, что он против объединения Крыма и Севастополя в один регион.
Так бывает, да, на самом деле. Видишь,
он так прокомментировал информацию о возможном проведении референдума по объединению двух субъектов Российской Федерации.
Это не так вообще новость, да? В Крыму планируется еще один референдум. Вот так, наверное, да, надо было бы его представить, да?
Еще один? Как будто у них были референдумы.
В 1991 году был референдум, на котором большинство крымчан проголосовало за независимость Украины. Да, а перед этим был референдум еще в феврале 1991 года, на котором там проголосовали за восстановление Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Ну, а тут, понимаешь, почему Дмитрий Овсянников, он против объединения Крыма и Севастополя в один регион, и вообще он бы вот против референдума по объединению двух субъектов. Потому что он подозревает, что если он уедет с 15 по 17 января в Сирию, то могут все вот провести этот референдум, объединить.
Он возвращается, а должности нет.
Должности нет. И говорят, все, извините, Севастополя как отдельного субъекта тоже нет. Это все Крым уже. А, ну, как бы, вот езжайте
в Сирию. И возвращаться ему некуда уже.
Некуда абсолютно.
Можно, например, к Нахлупину пойти.
Да, это тоже как бы вариант. В Москву. Ну что, дорогие мои, значит, это экватор нашей программы «Крымский пармезан», и мы вернемся в нашу студию и порадуем вас еще такими самыми радостными крымскими новостями последней недели 2018 года, но через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Севастополь продолжает отделяться от Крыма. Уже в 2019 году появится граница между Крымом и Севастополем. Так называемая административная граница между Республикой Крым и Севастополем будет утверждена уже в следующем году. Об этом на пресс-конференции заявил российский губернатор города Дмитрий Овсянников. Цитирую, из 7 пунктов один мы не согласовали. Это Ялтинский заказник, который находится на территории Севастополя со стороны Фароса. Небольшой кусок, 20 или 30 гектар. Это согласование будет 100% в следующем году.
Но видишь, почему, для чего Овсянников, он объясняет это тем, что ему вот без такого согласования якобы не удастся утвердить генеральный план города. Но на самом деле я подозреваю, что он просто как бы не хочет, там же таможня возникнет, знаешь, там пограничники будут стоять между Севастополем и Крымом. Ну, как бы, вот он, ему это не очень нравится.
Ну, такой небольшой кусок, 20-30 гектар со стороны Фароса. Очень прекрасная земля для застройки.
Да. Смотри, значит, мне кажется, что самой главной новостью этой недели, на самом деле, которая пришла, правда, не совсем из Крыма, она так опосредованно пришла через Москву. Значит, дело в том, что на этой неделе стало известно, что назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, ну вот они все там назначены руководить в Крым Москвой, попали в топ-10 российского антирейтинга самых непопулярных управленцев. Это был закрытый опрос, и проводился он по заказу Кремля. Его задача была показать, ну, в общем, как бы динамику оценки деятельности руководителей жителями регионов соседней России. Рейтинги эти, значит, соответственно, Аксенова упали за полгода упали на 31%, а рейтинги Овсянникова упали вообще на 45%. Значит, теперь, вот что послужило этому падению, что стало причиной? Значит, по данным российского информационного издания РБК, на рейтинг Сергея Аксенова негативно повлияли, во-первых, кадровая чехарда в органах власти Крыма, высокий уровень коррупции, а также несвоевременная реакция на выброс химических веществ на заводе «Крымский титан». А теперь, значит, чем недовольны Овсянникова? Значит, недовольны его конфликтом с группой депутатов российского парламента Севастополя во главе с бывшим, так называемым, народным мэром города Алексеем Чалом. И видишь, и все, и вот только потому, что он Чалова не любит. И поэтому у него сразу на 45% упал рейтинг. Хотя перед этим я напомню, что в отличие от...
Получается, смена мэра Симферополя никак не помогла.
Да, не помогла.
То есть не купились люди.
Смотри, интересно ведь вот что. Господин Овсянников, да, в отличие от господина Аксенова, он избран севастопольцами. Ну, во всяком случае, так говорят вот местные чиновники. Потому что у них там были выборы этого самого губернатора. И за него проголосовало большинство севастопольцев. И они им теперь недовольны. А господина Аксенова не выбирали крымчане. Да, его назначили просто из Москвы. Но им у него падение недовольства меньше. Отсюда мораль какая, да? Какая мораль отсюда?
Если ты Овсянников, тебе не повезло.
Не, да.
Тебя просто не выбил.
А Аксенова
придется терпеть крымчанам и дальше.
Смотри, и сам Аксенов, он тоже недоволен местными властями. То есть он практически сам собой недоволен. Дело в том, что, знаешь почему? Вот смотри, на этой неделе Аксенов рассказал о ситуации на дорогах Симферополя. Он живет там в этом городе. И он сказал, холмы, горбы и волны. И он раскритиковал качество капитального ремонта дорог, проведенного на ряде улиц вот Симферополя.
Ну, симферопольцы занимаются критикой этого самого ремонта постоянно.
И он их поддерживает, сетях. Симферопольцев. Видишь, Аксенов, он же самокритичный.
Он наконец узнал о том, что такое происходит.
Да. Он говорит, когда положили верхний слой асфальта на проспекте Кирова, я проехал сам по отремонтированным дорогам, и пятой точкой ощутил, если с глаза закрыть, что никакого изменения движения ровного нет. где шифер, где волна присутствует, люди люки не подняли и лихорадочно пытались эти вопросы решить, посетовал он.
Пятой точкой.
Ну да, ну вот ну, на чем ехал, тем и почувствовал, в принципе. Можно посоветовать господину Аксенову, для того, чтобы не так все чувствовать, может быть, пользоваться общественным транспортом. Там Дед Мороз.
Да,
там есть Дед Мороз, вот, и как бы прокатиться.
Или можно слетать в Сирию.
Тоже вариант. Чтобы научиться, так сказать, Симферополь любить.
Аксенов еще отметил наличие холмов на дорогах при подъезде к транспортным кольцам Симферополя. Горбы, холмы, подъехать невозможно практически ни к одному кольцу. Напрашивается вопрос о вменяемости подрядчиков и тех, кто готовил тех заданий и контролировал его.
Кто же их контролировал? Ай-яй-яй-яй-яй! Кто же контролировал этих подрядчиков, как не сам Сергей Аксенов?
Но при этом взяточников увольнять нельзя, пока не доказано.
Нельзя. Кто же это все наделал в Симферополе? Кто же так вот денежки там так поосваивал? Кто же все это контролировал? А не сам ли Сергей Аксенов?
Ну, теперь-то будет жесточайший спрос. Мне кажется, про жесточайший спрос говорили и 2 года назад, и 3 года назад.
И 4 года назад. И он так скажет: так, Сергей Валерьевич, как же так нехорошо получилось? Ай-яй-яй. Хорошо. Значит, теперь, значит, наш небольшой рейтинг, мы огласим не наш рейтинг, а рейтинг россиян. Россияне назвали главным событием года открытие, как ты думаешь, чего?
Так.
Рюмошной, пельменной.
Аэропорта Симферополя?
Нет, не угадал. Открытие Керченского моста. Вот так
частичное,
вот. Частичное.
Вот
провел...
Вот это не до открытия.
Да, значит, провел результат, провел опрос. Такой известный российский центр «Левада-центр». И там респонденты отвечали на вопрос, какие из перечисленных событий, уходящих 2018 года, вы считаете важнейшими? 47% россиян назвали открытие Керченского моста. А на втором месте...
Пенсионная реформа?
Пенсионная реформа. 46%. А вот выборы президента считают главным событием 37% россиян. Ты знаешь, на самом деле, тут бы на месте Путина стоило бы вообще бы уже задумываться. Получается, что Путин менее популярный, чем пенсионная реформа и чем Керченский мост. Да. Вот так вот. Ну, а мы напомним, конечно же, что в этом году, 15 мая, было открыто движение по этому самому Керченскому мосту, и многие крымчане, потому что крымчан несколько лет кормили сказками о том, что цены в магазинах, они сразу же снизятся, как только будет открыто.
Аксенов об этом, да, сам говорил, между прочим, да.
Как только будет открыто движение по Керченскому мосту, потом, уже летом, в июле, господин Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос керчан, а не крымчан, да, он ответил, что, не так быстро все это, цены снизятся, они где-то уравняются, но после того, как начнется грузовое движение грузового транспорта через этот мост.
Которое началось этой осенью.
1 октября началось это движение, но цены не упали, и тогда господин Аксенов выдал новое обещание, что цены упадут, как только начнется движение железнодорожного транспорта через вот этот самый Керченский мост.
А вы знаете, когда оно начнется?
Расскажите мне, когда.
Ротенберг уже рассказал. Ответственность за содержание Керченского моста российский бизнесмен Аркадий Ротенберг утверждает, что эксплуатация железной дороги через Керченский пролив начнется в декабре 2019 года. Ждать осталось уже не так долго.
То есть, дорогие крымчане, вот осталось ждать снижения цен всего лишь год. Хотя, я думаю, ты знаешь, на самом деле, через год что-нибудь еще объяснят, почему не стоит теперь ожидать снижения вот цены даже после запуска железнодорожного движения через Керченский мост.
Ну, если слушать радио «Крым Реали», там уже эксперты неоднократно заявляли о том, что никакого снижения и не может произойти. Но если говорить про тот же Керченский мост, мы не можем не сказать про кота Мостика.
Кот Мостик.
Да.
Так, ну вот говорите, если не можете.
Он отложил
себя сдержать.
Поиски невесты.
Ай-яй-яй, это фактически событие года.
Да.
А что случилось? Ему у ветеринара совсем отложили поиски невесты? Или как так произошло, что кот Мостик отложил поиски невесты?
Он отложил этот процесс до окончательной сдачи моста.
Ага.
Он очень ответственный.
А потом к ветеринару, да, после сдачи моста. Ой-ой-ой, смотри, дело в том, что инфоцентр вот этого самого Керченского моста...
Умудрился поговорить с этим самым котом и даже
уже
его процитировать.
Да? Мост разговаривает с котом, и потом об этом пишет сообщение. Что там написали?
Я самый знаменитый холостяк. С таким темпом строительства личной жизнью заниматься некогда. Автодорожный мост сдал, сейчас железнодорожный строю. О невесте мечтал котенком, а сейчас работы тьма. Семейное положение займусь, как только Крымский мост окончательно сдам. Я же лично президенту обещал все проконтролировать.
Все понятно. Кто строил Керченский мост и кто его контролирует?
Кто дает ему советы?
Ой, ну смотри, я не знаю, вот эта новость, скорее всего, она ее тоже сгенерировал кот Мостик или какое-то другое животное.
Про туристов?
Про 6 миллионов 700 тысяч туристов якобы посетили Крым с начала года. Об этом рассказал, не кот Мостик, а об этом рассказал Алексей Черняк. Это депутат подконтрольного России Крымского парламента. Он сказал, что представители 132 стран с 5 континентов посетили Крым в 2018 году. И всего, значит, приехало 6 миллионов 700 тысяч туристов.
И это все несмотря на санкции.
Да. Но, слушай, как бы, он считает, что по сравнению с 2014 годом результат поднялся на 76%.
Ну, конечно, ведь если считать всех, кто пересекает админ границу с Крымом туристами, если считать всех, кто ездит по мосту туристами, ну, конечно же, их можно насчитать очень много.
А вот смотри, Роспотребнадзор считает, что как-то маловато все-таки в Крыму туристов.
Недостаточно
считает. Не верит этим словам честнейшего депутата Алексея Черняка, который был и украинским депутатом, а сейчас он и российский депутат. Ну, любой стране, лишь бы как бы было хорошо. Значит, почему Роспотребнадзор не верит? Потому что призывает россиян ехать на Новый год в Крым.
Они занимаются всякими экзотическими турами.
Турами.
Но вот почему-то Дмитрий Овсянников не слушает Роспотребнадзор.
Это раз. Во-вторых, что может быть более экзотическим, чем поездка в Крым?
Зимой? Мало что.
Да, мало.
Опять-таки, в Симферополе посмотреть на новогоднюю елку, постоять в пробках, поездить в троллейбусе с Дедом Морозом. Это же одно из самых прекрасных возможностей на Новый год. А при этом глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждает россиян об опасности подхватить экзотическую болезнь во время новогодних каникул. По ее словам, высокий риск заболеть существует при посещении стран Азии, Южной и Центральной Америки, а также стран Европы, где возможно заражение корью. Но опять-таки крымчане могут поехать только через Украину.
Да. А у меня, кстати, есть теперь, смотри, какая есть еще у меня объяснялочка, почему господин Овсянников собирается ехать в Сирию. Внимательно. Значит, из Крыма вывезли 200 тысяч тонн зерна в Сирию и Россию. В 2018 году вот общий объем экспорта из Крыма зерна составил 200 тысяч тонн. В основном в Сирию и немного в Россию. Об этом рассказал глава подконтрольного России Министерства сельского хозяйства полуострова Андрей Рюмшин. По его словам, поставки зерна в Сирию составили в нынешнем году около 40 тысяч тонн. При этом Рюмшин подчеркнул, что в этом году поставки зерна из Крыма сократились вдвое из-за засухи. Вот понимаешь, как бы, нет зерна, давайте отправим туда Овсянникова.
Это проверка, да?
Сначала
проверяем Овсянникова, да. Если они его возьмут, будем отправлять еще севастопольцев.
Да, будем, или там кого-то еще так дальше. Может быть, их как бы это вполне устроит вместо зерна.
Ну, короче, интересная забава, продавать зерно в Сирии, чтобы потом покупать его по более дорогой цене из России.
Что у нас было еще интересного на этой неделе? Лолита, известнейшая российская певица, Лолита Милявская, признала, что Крым для нее остается украинским.
О, как?
Вот так вот, да.
Она выступала
в аннексированном Крыму, в оккупированном России Крыму, а она выступала, и даже из-за этого ей запретили въезд на материковую Украину из-за посещения оккупированного полуострова, ее даже высадили с поезда в Конотопе. А теперь цитата, внимание, значит, я по сути своей пацифист, то есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то, я гражданка России, я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. Но для меня, говорит Лолита, Крым – это по-прежнему Украина в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке. Цитирует Милявскую, РИА Новости. Так что вот, дорогие наши радиослушатели, и Лолита считает, что Крым – это Украина.
Еще на этой неделе у нас было прекраснейшее ограбление в Ялте. Житель Ялты украл из магазина одетый манекен и ходил потом с ним по улице.
У меня уже была версия, почему он украл этот манекен. Я думаю, что это просто история про одиночество. Знаешь, когда человек человеку не с кем выпить на Новый год, он взял одетый манекен, поставит его, будет как бы с ним встречать Новый год.
Придет на пляж, поставит рядом с собой манекен.
Это не воровство вообще, как бы. Это
они вот, же подружились.
Они подружились фактически. И вот так вот все и происходило. А если вы не хотите значит, в одиночке встречать Новый год, его провести весь следующий 2019 год, наши дорогие радиослушатели, включайте ваш радиоприемник на частоте 105.9 FM или заходите на наш сайт Крым Реалия. И всегда самые свежие и интересные новости вы узнаете именно там. С вами были
Александр Янковский, Станислав Юрченко.
И с наступающим вас Новым годом. Всего доброго.